Глава 8. «Милый друг», — сказала маленькая княгиня утром 19 марта после завтрака, и губка ее с усиками поднялась по старой привычке. Но, как и во всех не только улыбках, но звуках речей, даже походках в этом доме со дня получения страшного известия была печаль, то и теперь улыбка маленькой княгини, поддавшейся общему настроению, хотя и не знавшей его причины, была такая, что она еще более напоминала об общей печали. «Дружочек, боюсь, чтобы от нынешнего фриштика, так называет его повар Фока, мне бы не было дурно. А что с тобой, моя душа? Ты бледна?» «Ах, ты очень бледна!» — испуганно сказала княжна Марья своими тяжелыми мягкими шагами, подбегая к невестке. «Ваше сиятельство, не послать ли за Марьей Богдановной?» — сказала одна из бывших тут горничных. Марья Богдановна была акушеркой из уездного города, жившая в Лысых горах уже другую неделю. «И в самом деле», — подхватила княжна Марья, — «может быть, точно, я пойду. Не бойся, мой ангел». Она поцеловала Лизу и хотела выйти из комнаты. «Ах, нет, нет!» И кроме бледности на лице маленькой княгини выразился детский страх неотвратимого физического страдания. «Нет, это желудок. Скажи Маше, что желудок!» И княгиня заплакала детски, страдальчески, капризно и даже несколько притворно, ломая свои маленькие ручки. Княгиня выбежала из комнаты за Марьей Богдановной. Боже мой!» — слышала она сзади себя. Потирая полные небольшие белые руки, ей навстречу с значительно спокойным лицом уже шла акушерка. «Марья Богдановна, кажется, началось», — сказала княжна Марья, испуганно раскрытыми глазами, глядя на бабушку. «Ну и слава богу, княжна», — не прибавляя шага, сказала Марья Богдановна. «Вам, девицам, про это знать не следует». «Но как же из Москвы доктор еще не приехал?» — сказала княжна. По желанию Лизы и князя Андрея к сроку было послано в Москву за акушером, и его ждали каждую минуту. «Ничего, княжна, не беспокойтесь», — сказала Марья Богдановна. «И без доктора все хорошо будет». Через 5 минут княжна из своей комнаты услыхала, что несут что-то тяжелое. Она взглянула. Официанты несли для чего-то в спальню кожаный диван, стоявший в кабинете князя Андрея. На лицах несших людей было что-то торжественное и тихое. Княжна Марья сидела одна в своей комнате, прислушиваясь к звукам дома, изредка отворяя дверь, когда проходили мимо, и приглядываясь к тому, что происходило в коридоре. Несколько женщин тихими шагами проходили туда и оттуда, оглядывались на княжну и отворачивались от нее. Она не смела спрашивать, затворяла дверь, возвращалась к себе и то садилась в свое кресло, то бралась за молитвенник, то становилась на колено перед киотом. К несчастью и удивлению своему, она чувствовала, что молитва не утешала ее волнение. Вдруг дверь ее комнаты тихо отворилась, и на пороге ее показалась повязанная платком ее старая няня, Прасковья Савишна, почти никогда, вследствие запрещения князя, не входившая к ней в комнату.
— С тобой, Машенька, пришла посидеть, — сказала няня. — Да вот княжевы свечи венчальные перед угодником зажечь принесла, мой ангел, — сказала она, вздохнув.
— Ах, как я рада, няня!
— Ох, милостив, голубка!
Няня зажгла перед киотом обвитые золотом свечи и с чулком села у двери. Княжна Марья взяла книгу и стала читать. Только когда слышались шаги или голоса, княжна испуганно вопросительно, а няня успокоительно смотрели друг на друга. Во всех концах дома было разлито и владело всеми то же чувство, которое испытывала княжна Марья, сидя в своей комнате. По поверью, что чем меньше людей знает о страданиях родильницы, тем меньше она страдает, все старались притвориться незнающими. Никто не говорил об этом, но во всех людях, кроме обычной степенности и почтительности хороших манер, царствовавших в доме князя, видна была одна какая-то общая забота, смягченность сердца и сознание чего-то великого, непостижимого, свершающегося в ту минуту. В большой девичьей не слышно было смеха. В официантской все люди сидели и молчали, наготове чего-то. На дворне жгли лучины и свечи и не спали. Старый князь, ступая на пятку, ходил по кабинету и послал Тихона к Марье Богдановне спросить, что. — Только скажи, князь приказал спросить, что. И приди, скажи, что она скажет.
— Доложи князю, что роды начались, — сказала Марья Богдановна, значительно посмотрев на посланного. Тихон пошел и доложил князю.
— Хорошо, — сказал князь, затворяя за собой дверь. И Тихон не слыхал более ни малейшего звука в кабинете. Немного погодя, Тихон вошел в кабинет, как будто для того, чтобы поправить свечи. Увидев, что князь лежал на диване, Тихон посмотрел на князя, на его расстроенное лицо, покачал головой, молча приблизился к нему и, поцеловав его в плечо, вышел, не поправив свечей и не сказав, зачем он приходил. Таинство, торжественнейшее в мире, продолжало совершаться. Прошел вечер, наступила ночь, и чувство ожидания и смягчения сердечного перед непостижимым не падало, а возвышалось. Никто не спал. Была одна из тех мартовских ночей, когда зима как будто хочет взять свое и высыпает с отчаянною злобой свои последние снега и бураны. Навстречу немца-доктора из Москвы, которого ждали каждую минуту и за которым была выслана подстава на большую дорогу к повороту на проселок, были высланы верховые с фонарями, чтобы проводить его по ухабам и зажорам. Княжна Марья уже давно оставила книгу. Она сидела молча, устремив лучистые глаза на сморщенное до малейших подробностей знакомое лицо няни, на прядку седых волос, выбившуюся из-под платка, на висящий мешочек кожи под подбородком. Няня Савишна с чулком в руках тихим голосом рассказывала, сама не слыша и не понимая своих слов, сотни раз рассказанные о том, как покойница-княгиня в Кишиневе рожала княжну Марью с крестьянской бабой-молдаванкой вместо бабушки.
— Бог помилует, никогда доктора не нужны, — говорила она.
Вдруг порыв ветра налег на одну из выставленных рам комнаты. По воле князя всегда с жаворонками выставлялась по одной раме в каждой комнате. И, отбив плохо задвинутую задвижку, затрепал штофную гординой и, пахнув холодом снегом, задул свечу. Княжна Марья вздрогнула. Няня, положив чулок, подошла к окну и, высунувшись, стала ловить откинутую раму. Холодный ветер трепал концами ее платка и седыми выбившимися прядями волос.
— Княжна матушка, едут по прешпекту кто-то, — сказала она, держа раму и не затворяя ее. — С фонарями, должно доктор.
— Ах, боже мой, слава богу, — сказала княжна Марья. — Надо пойти встретить его, он не знает по-русски. Княжна Марья накинула шаль и побежала навстречу ехавшим. Когда она проходила переднюю, она в окно видела, что какой-то экипаж и фонари стояли у подъезда. Она вышла на лестницу. На столбике перил стояла сальная свеча и текла от ветра. Официант Филипп с испуганным лицом и с другой свечой в руке стоял ниже на первой площадке лестницы. Еще пониже, за поворотом по лестнице, слышны были подвигавшиеся шаги в теплых сапогах. И какой-то знакомый, как показалось княжне Марии, голос говорил что-то.
— Слава богу, — сказал голос. — А батюшка?
— Почевать легли, —
отвечал голос дворецкого Демьяна, бывшего уже внизу. Потом еще что-то сказал голос, что-то ответил Демьян, и шаги в теплых сапогах стали быстро приближаться по невидному повороту лестницы.
— Это Андрей, — подумала княжна Марья. — Нет, это не может быть. Это было бы слишком необыкновенно, — подумала она.
И в ту же минуту, как она думала это, на площадке, на которой стоял официант со свечой, показались лицо и фигура князя Андрея в шубе с воротником, обсыпанным снегом. Да, это был он, но бледный и худой, и с измененным, странно смягченным, но тревожным выражением лица. Он вошел на лестницу и обнял сестру. — Вы не получили моего письма? — спросил он. И, не дожидаясь ответа, которого бы он и не получил, потому что княжна не могла говорить, он вернулся и с акушером, который вошел вслед за ним, он съехался с ним на последней станции, быстрыми шагами опять вошел на лестницу и опять обнял сестру. — Какая судьба? — проговорил он. — Маша, милая. И, скинув шубу и сапоги, пошел наполовину княгини.